Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о феномене встречи человека с Богом. И только что в беседе митрополита Антония Сурожского прозвучала мысль, что встреча с Богом – это часто встреча с человеком, в лице которого мы можем увидеть, цитата, «сияние вечной жизни». То есть в каком-то смысле мы видим Бога через то, что видим в человеке образ Божий. О таком видении пронзительно размышляет в своей книге «Философские пропасти» преподобный Иустин Попович, один из выдающихся подвижников сербской православной церкви в XX веке. Тот фрагмент, который мы услышим, начинается с размышлений о человеке как образе Божьем, а оканчивается не случайно темой той самой встречи, о которой мы сегодня говорим. В самом человеке, по мысли святого Иустина, соединены два плана бытия – видимое и невидимое. И, снова цитата, «из-за густой завесы видимого тянутся бесчисленные бескрайности невидимого». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги преподобного Иустина Поповича «Философские пропасти».
По учению Богочеловеческой Церкви, Церкви Православной, главное – это обнаружить образ Божий в человеке. Если отыщешь в человеке этот образ, то обнаружишь и его неприходящую ценность, его абсолютность, его незаменимость, его бессмертность и вечность. Часто лик Божий в человеке полностью покрыт мутью наслаждений и тернием страсти, слюдою грехов и сорняками пороков. Но ты на то и православный христианин, чтобы снять все это с образа Божьего в душе человеческой, чтобы этот образ вновь заблистал своей божественной красотою. Если ты сотворишь так, если возлюбишь человека в его грехе, то никогда не будешь отождествлять грех с грешником и преступление с преступником. Ты всегда будешь отделять грех от грешника, осуждать грех, милуя грешника. Если ты спросишь, кто научит меня этому, то ответ может быть только один – Господь Христос. Ибо если ты с Его светом войдешь в душу какого бы то ни было человека, ты легко найдешь в ней образ Бога и отделишь Божие от греховного и возлюбишь грешника в грехе его. Видишь, это благовестие, которое принес миру только Богочеловек Христос. Он во всяком человеке и в великом грешнике искал и находил образ Божий, осуждая грех, миловал грешника. Вот злорадные книжники и фарисеи привели к Христу женщину-грешницу, схваченную в прелюбодеянии, и по закону Моисееву она должна быть побита камнями. «Ты что скажешь?» — вопрошают они Иисуса. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, этим словно желая сказать им: «Вы земля, земная мыслите, земная и вопрошаете, а посмотрите, душа этой женщины несравненно больше ее греха. Не может ее боголикая душа уравняться с грехом ее». Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 5 по 7, с 9 по 11 стих. Вот всемилостивый Господь осуждает грех, но не осуждает грешницу. Он как бы говорит: «Я не осуждаю твою боголикую душу, но осуждаю твой грех. Ты и грех — это не одно и то же. В тебе есть божественная сила, которая может освободить тебя от греха. Иди, и с тех пор больше не греши. А Мария Магдалина: смотри, человеколюбивый Господь изгнал из нее семь нечистых духов, нашел и в ней образ Божий, и она своими евангельскими подвигами стала святительницей. А разбойник на кресте? О, здесь вершина человеколюбия Спасителя. Он и в нем открывает образ Божий и по вере его вводит его в рай. Божественное величие и божественная неприкосновенность человеческой личности есть основная догма Христова Евангелия и православия. Из-за густой завесы видимого тянутся бесчисленные бескрайности невидимого. В самом деле нет четкой границы между видимым и невидимым, между посюсторонним и потусторонним, между естественным и сверхъестественным. Во всем и через все видимое и невидимое царствует Он, чудесный и таинственный Бог и Господь, Бога-человек Христос. Во всем видимом и невидимом Он разлил свои божественные ценности, и все от бесконечно малого до бесконечно великого имеет свою божественную ценность, особенно человек. Ибо, одаренный боголикой душой, он в малом представляет собою мир всех божественных ценностей. В этом божественное величие и божественная неприкосновенность его личности. Божественное величие и божественная неприкосновенность человеческой личности — это ценнейшая истина в нашем человеческом мире. Поэтому всякий человек — наш брат, наш бессмертный брат, ибо всякий человек имеет образ Божий в душе своей и тем самым имеет вечную божественную ценность. Следовательно, нельзя ни одного человека считать материалом, средством, инструментом, и самый незначительный человек представляет собой абсолютную ценность. Поэтому, когда бы ты ни встретил человека, скажи себе: «Смотри, малый Бог в грязи, мой милый, мой бессмертный брат и вечный собрат».
Это был фрагмент аудиоверсии книги преподобного Иустина Поповича «Философские пропасти». А вот материал совсем другого рода – книга «Просто христианство» английского писателя и апологета Клайва Стейплза-Льюиса. И если преподобный Иустин использует выражение «божественная неприкосновенность человеческой личности», то Льюис, казалось бы, напротив, пишет о том, что мы слишком носимся со своим «я», в то время как наша задача – полностью отдать свое «я» Христу. Внешне это, может быть, две противоречащие друг другу позиции, но на самом деле противоречия нет. Это два пути размышлений об отношениях человека и Бога. И пути эти приводят в одну и ту же точку. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Клайва Стейплза-Льюиса «Просто христианство».
В предыдущей главе мы говорили о том, как облечься во Христа, или как представлять себя Сыном Божьим, чтобы в конце концов стать им по-настоящему. Теперь я хочу ясно сказать, что это не просто одно из занятий, которым должен предаваться христианин, и не своего рода упражнение, необходимое для перехода в следующий класс. В этом смысл и суть христианства. Ничего иного оно не предлагает. И я хотел бы показать, в чем тут отличие от обычных идей морали и добра. Обычное представление, которое мы все разделяем еще до того, как станем христианами, состоит в следующем. Мы берем наше обыкновенное «я» с его разнообразными желаниями и интересами. Потом мы признаем, что что-то еще, назовите это моралью или правилами поведения, или соображениями общественного блага, предъявляет к нему требования, и они вступают в конфликт с его собственными желаниями. Быть хорошим – значит, по-нашему, уступать этим требованиям. Некоторые вещи, которые нашему «я» хотелось бы сделать, оказываются тем, что мы называем злом. Что ж, в таком случае мы должны отказаться от них. Другие, которые нашему «я» делать не хочется, напротив, оказываются тем, что мы называем добром, и нам приходится их делать. Но мы все время надеемся, что когда мы выполним все эти требования, у нашего бедного «я» еще останутся возможности и время исполнить свои собственные желания, пожить своей жизнью в свое удовольствие. Собственно, мы очень похожи на честного человека, платящего налоги, Он добросовестно платит их, но при этом надеется, что у него останется достаточно денег, чтобы безбедно прожить на них. Все это происходит по той причине, что за исходную точку мы принимаем наше обычное «я». Пока мы думаем так, мы чаще всего приходим к одному из двух результатов. Либо мы отказываемся от стараний быть хорошими, либо превращаемся в людей по-настоящему несчастных. Почему? Потому что, не заблуждайтесь, если вы действительно собираетесь выполнять все предъявляемые вам требования, то у вашего «я» не останется ни времени, ни сил, чтобы жить для себя. Чем больше вы прислушиваетесь к голосу совести, тем больше этот голос от вас требует. Ваше природное «я», которое страдает от голода, все время натыкается на препятствия и сгибается под бременем, начнет, наконец, возмущаться все больше и больше. Вот почему вы либо прекратите эти старания, либо превратитесь в одного из тех, которые, по их словам, живут для других, но при этом всегда недовольны и постоянно на все ворчат, вечно удивляясь, почему другие не замечают их самопожертвования, их непрестанного мученичества. Когда вы превратитесь в такое существо, то станете куда невыносимее для окружающих, чем если бы оставались откровенным эгоистом. Христианство предлагает иной путь. Этот путь и труднее, и легче. Христос говорит: «Отдайте мне все. Мне не нужно столько-то вашего времени, столько-то ваших денег или вашего труда. Мне нужны вы. Я пришел не для того, чтобы мучить ваше природное «я», но для того, чтобы умертвить его. Никакие полумеры здесь не помогут. Я не хочу отрубать ветку здесь, ветку там. Я хочу срубить все дерево. Я не хочу сверлить зуб или ставить на него коронку, или заполнять в нем дупло. Я хочу удалить его. Передайте мне все ваше «я» безраздельно, со всеми желаниями, и невинными, и порочными, полный набор. Я дам вам взамен новое «я». Собственно, я дам самого себя, и все мое станет вашим». Это и труднее, и легче, чем то, что стараемся делать мы. Я надеюсь, вы заметили, что сам Христос иногда описывает христианский путь как очень трудный, а иногда как очень легкий. Он говорит: «Возьми свой крест», то есть как будто призывает к мученической смерти в каком-нибудь концлагере. Но тут же он говорит: «Иго мое благо, и бремя мое легко». Нетрудно понять, почему и то, и другое правда. Учителя могут сказать вам, что самый ленивый ученик в классе – тот, кто работает упорнее всех в конце учебного года. Они не шутят. Если вы дадите двум ученикам доказать какую-то геометрическую теорему, тот, кто готов приступить к делу, постарается понять ее. Ленивый ученик пытается зазубрить ее на память, потому что сейчас, вот сейчас, на это уйдет меньше усилий. Но 6 месяцев спустя, когда они начнут готовиться к экзаменам, лентяю придется провести много мучительных часов над тем, что прилежный ученик легко и с удовольствием выполнит за несколько минут. В конце концов, лентяю приходится работать больше. Или давайте взглянем на это с другой стороны. В сражении или при восхождении на гору порой необходимо сделать что-то очень трудное, то, что требует усилий и мужества. Однако это же обеспечит самую верную безопасность. Если вы этого не сделаете, то через несколько часов окажетесь в большей опасности. Трусливый поступок будет и самым неразумным. Именно так обстоит дело в христианстве. Ужасно, почти невозможно отдать себя, все свои желания, все заботы о себе в руки Христа. Но это гораздо легче, чем то, что стараемся делать мы. Ведь мы стараемся остаться самими собою, не отказываемся от личного счастья, как от главной своей цели, и в то же время пытаемся быть хорошими. Мы стараемся не препятствовать уму своему и сердцу, когда они сосредотачиваются на мечтах о богатстве, на честолюбивых планах, на стремлении к удовольствиям, и надеемся, несмотря на это, вести себя честно, целомудренно и скромно. Именно против этого предостерегал нас Христос. Он говорил, что смоквы не растут на терновнике, поле, засеянное травой, не принесет урожая пшеницы. Если вы будете регулярно косить траву, вам удастся сохранить ее короткой, но пшеницы на этом поле все-таки не будет. Чтобы оно дало пшеницу, надо его изменить, глубоко перепахать и засеять заново. Вот почему подлинная проблема христианской жизни возникает там, где люди обычно не думают столкнуться с ней. Возникает она в то самое мгновение, когда мы просыпаемся поутру. Все наши желания и надежды, связанные с новым днем, набрасываются на нас, как дикие звери. А наша первая обязанность в том, чтобы попросту прогнать их. Мы должны прислушаться к другому голосу, принять другую точку зрения, позволить, чтобы нас заполнил поток другой, более великой, более сильной и более спокойной жизни. И так целый день мы сдерживаем свои естественные капризы и волнения, вступаем в полосу, защищенную от ветра. Вначале, обретя такое состояние духа, вы сумеете сохранить его лишь несколько минут. Но в эти минуты по всему нашему физико-духовному организму распространяется жизнь нового типа, потому что мы позволяем Христу совершать в нас работу. Есть разница между масляной краской, которая покрывает только поверхность, и красителем, пропитывающим предмет насквозь. Христос никогда не произносил неясных идеалистических фраз. Говоря «будьте совершенны», он имел в виду именно это. Он подразумевал, что мы должны пройти полный курс лечения. Это трудно, но компромисса, которого мы жаждем, достичь несравненно труднее. Это просто невозможно. Яйцу, вероятно, трудно превратиться в птицу, однако ему несравненно труднее научиться летать, оставаясь яйцом. Мы с вами подобны яйцу, но мы не можем бесконечно оставаться обыкновенным, порядочным яйцом. Либо мы вылупимся из него, либо одно испортится. А теперь позвольте мне повторить то, что я сказал прежде. В этом и состоит все христианство, больше в нем нет ничего. Допускаю, что это может вызвать недоумение, ведь так очевидно, что у церкви множество других забот – образование, возведение новых зданий, миссионерская работа, службы. Очевидно и то, что многими заботами обременено государство. Это и оборона, и политика, и экономика, и многое другое. Но на самом деле все гораздо проще. Государство существует лишь для того, чтобы обеспечивать и защищать обычное человеческое благополучие. Муж и жена беседуют у камина, друзья играют в карты и пьют, человек читает книгу в своей комнате или работает в своем саду, а государство их защищает. Все законы, парламенты, армии, суды, полиция, экономика имеют смысл только в том случае, если они помогают все это продлить и охранить. Иначе они оборачиваются лишь тратой времени и денег. Что касается церкви, то она существует только для того, чтобы привлекать людей к Христу, формировать из них маленьких Христов. Если она этого не делает, все кафедральные соборы, все священство, все миссионерские организации, проповеди, даже сама Библия сведутся лишь к пустой трате времени. Бог стал человеком именно ради этой цели. И знаете что? Может быть, только ради этого и была создана Вселенная. В Библии говорится, что она создана для Христа, и все должно соединиться в нем. Я думаю, никто из нас не может понять, как все это произойдет в масштабе Вселенной. Мы не знаем, что живет, если там вообще что-нибудь живет, в тех частях ее, которые удалены от Земли на многие миллионы километров. Даже на этой Земле мы не знаем, что произойдет со всем остальным, кроме человека. Но чего, собственно, мы ожидали? Нам показана только та часть плана, которая касается нас. Иногда я люблю себе представить, как все будет с другими существами и предметами. Мне кажется, высшие животные в каком-то смысле сблизятся с человеком благодаря его любви к ним и тому, что он делает их, а это именно так, гораздо более очеловеченными, чем они были бы, не существуя на Земле человека и всей его деятельности. Я даже улавливаю какой-то смысл в том, что одушевленные вещи и растения подтягиваются к человеку по мере того, как он пользуется ими и ценит их. Если бы иные миры были населены разумными существами, и те могли бы делать все это там, у себя. Может быть, когда разумные существа войдут в Христа, они в этом смысле принесут с собой в него и все остальное. Но я не знаю, как это будет на самом деле, и могу лишь делиться своими догадками. Нам сказано только о том, как мы, люди, единимся в Христе, как мы станем частью того удивительного дара, который молодой царевич Вселенной хочет преподнести своему отцу, дара, который есть он сам, и, следовательно, мы в нем. Только для этого мы и созданы. В Библии есть странные, волнующие намеки на то, что когда мы соединимся с ним и в нем, многое в природе начнет обретать свой первоначальный, верный смысл. Страшный сон кончится. Наступит утро.
Это был фрагмент аудиоверсии книги английского писателя Клайва Стейплза-Льюиса «Просто христианство». Органичным продолжением темы «Кто такой человек перед Богом и как происходит их встреча» звучат слова русского философа Ивана Ильина, цитирую: «Христианство с любовностью и щедростью дало человеку новое достоинство – усыновление Богу, открыло ему драгоценность его свободы и указало ему пути, на которых он призван, оставаясь человеком, духовной личностью, врастать в светлые пространства Божие. Конец цитаты. Эти размышления Ильина в каком-то смысле венчают наш сегодняшний разговор о феномене встречи человека с Богом. Пишет об этом Иван Ильин в работе «Аксиомы религиозного опыта». И само название главы, откуда взята эта цитата, уже показательно – «Приобщение свету». Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
Приятие Божией благодати можно описать словами «приобщение свету» или «приобщение Богу». И вот приобщение Богу есть высшее, доступное человеку на земле счастье, для которого недаром соблюдается имя блаженства. Так обстояло, по-видимому, во всех больших религиях, не исключая и религии Будды, который избегал говорить о Боге, но звал к блаженству нирваны. Именно поэтому среди религиозных обрядов особое значение приобретают обряды таинства, и тайна этих таинств состоит именно в живом приобщении человека Богу. Это приобщение состоит обычно в том, что человек приносит свои дары Богу, жертва, и воспринимает от Бога его дары. Принесение человеческих даров, в чем бы они ни состояли, всегда надлежит разуметь символически и духовно. Как только это символическое и духовное понимание утрачивается, так обряды снижают религию до недуховного уровня. Приносит ли человек Богу цветы, разумеется, цветы духа, то есть отверстая душа, радостно доверчивая, искренне простирающаяся, дышащая красотой? Приносит ли человек иное украшение для храма? Разумеется, душевно-духовная радость о возможной земной лепоте и красоте, соответствующей Божьему совершенству. Вожженная свеча есть символ молитвенно горящего сердца. Поданная просфора знаменует молитвенное самовложение и духоучастие человека в таинстве Евхаристии. И так во всем, и даже древние жертвы, заклания и всесожжения как бы осуществляли молитву: «Что я могу дать тебе, что не было бы уже твое?» Дар человека, приносимый Богу, имеет всегда в конечном счете единый духовный смысл – отверзание человеческой души для восприятия благодати, готовность принести ему свою любовь, свое внимание, свои творческие силы, отдание себя или предание своей жизни и воли в его руки. Иными словами, выхождение навстречу его откровению. Естественно и понятно, что все это совершается для приобщения его свету. Ибо сущность религии состоит не в том, что человек делится с Богом своим скудным земным достоянием, и не в том только, что человек отверзает Богу свое сердце, свое око и свои помышления, но главнее и больше всего в том, что он воспринимает от него дары его света и его благодати. Земная жертва есть только знак искания, глада, обращения, готовности, только протянутые руки, только зов, предчувствие, приуготовление, только начало. Совершение же состоит не в приношении, а в приятии. А это приятие и есть величайшая радость, доступная человеку на земле. Сказать, что настоящий религиозный опыт есть путь к высшей и лучшей радости, доступной человеку на земле, значит высказать простую, но основоположную истину, общую для всех больших религий и для всякой искренней религиозности. Этот путь, указанный Христом для всех труждающихся и обремененных, Евангелие от Матфея, глава 11, стих 28, то есть для всех тех, чья жизнь трудна, болезненна, изнурительна, безрадостна, полна страданий и изнывает под бременем. Земная безрадостность целится светом и покоем от приобщения к Богу. Это одно из глубочайших свойств религиозного опыта, ибо религиозный опыт не только осмысливает жизнь человека, освещает и освещает ее, но он дарует человеку то высшее ощущение блага, ту приобщенность к подлинному совершенству, прикосновенность к первозданной гармонии и к блаженству, которая и составляет сущность истинного счастья. Но высказав это, мы должны тотчас же оговориться, что в религии не следует искать счастья, и что человек, чающий от религиозного опыта удовольствий, наслаждений или радостей, исказит свой опыт, извратит свою религиозность и не найдет пути к Богу. Он не найдет его постольку, поскольку он ищет не духовного счастья, а соматически-психического. То, что ему предносится, есть покой земного удовлетворения, равновесие насытившегося инстинкта, органическое здоровье и всяческая удача в земном изживании своих индивидуальных сил. Он не знает духа, он не понимает религии, и то, чего он желает, не духовно и не религиозно. А между тем, на самом деле религия духовна. Она не обещает человеку ни инстинктивного равновесия, ни здоровья, ни земной удачи. Она живет в совсем ином измерении, которое требует от человека актов особого строения и совсем иной душенаправленности. Нет этого, и настоящая религиозность не дается человеку и не состоится. Настоящая религиозность ищет не безответственного блаженства, она ответственно ищет совершенство. Для нее религия не есть гедонистический корректив к земному, соматическому или психическому неудачничеству, но строгое и трудное восхождение к совершенству. Религиозное счастье, блаженство, дается именно тому, кто о нем не помышляет и его не добивается. Оно дается как неожиданный цветок в пустыне, как нечаянная радость в суровом делании, как свет на пути, как сияние на севере, как незаслуженная награда. Настоящее религиозное искание ищет совершенство, и, найдя в совершенстве блаженство, смущается и начинает проверять себя и свою чистоту. Приобщение свету есть радость, духовная радость и высшая радость. Но хотеть надо не радости, а духа, не счастья, а совершенства, не упоения, а Бога.
Это была аудиоверсия книги русского философа Ивана Ильина «Аксиомы религиозного опыта», фрагмент главы «Приобщение свету». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».